Но жажда подвигов распирала грудь, а полковник Готальс заявил, что скорее откусит себе голову, чем пропустит такую чудесную забаву. Дескать, его спаниель специализируется именно на травле волков, и равных ему в этом деле нет. Пришлось уступить. Да и, признаться, участие столь опытного охотника по порке дичи было для меня крайне полезным. Как офицер французской армии, Готальс ни за что на свете не поднял бы оружие против своих соотечественников, но избавление крестьян от железного волка объяснил чисто национальной забавой, популярной среди нормандской аристократии еще со времен живоданского оборотня. Дабы ни с кем не делиться славой, я отпустил героев своих вперед на Гродно, а сам с полковником остался в селе для устроения похвальной засады. Недоверчивые местные жители, посовещавшись, выдвинули нам таки проводника, горячего литовского парня с популярным именем Валдис.
«Этот фолк очень крозен свиту», — важно объяснял он, пока мы занимались ружьями. «Он всех ест и кусает. У него 8 лап, великие глаза и железная шкура, аж пули плющит».
«Меня тоже после вчерашнего плющит», — неизвестно кому пожаловался я.
Полковник все равно речь юноши не понимал, да ему это и не было интересно. Гетальц относился к редкому виду искателей приключений, коих волнует не столько результат, сколько сам процесс. Так что наводящий вопрос приходилось задавать мне.
«И давненько он у вас тут лютует?»
«С самого начала войны».
«Почти год?» — ахнул я, девясь их долготерпению.
«Та, недавно».
«Хм, сегодня же вечером отведешь нас в лес, покажешь тропу, где волк оставлял следы чаще всего».
«Как?» — поразился он. «Но вы же чистите ружья. А, вы хотели сказать, завтра вечером?»
«Сегодня. Очистку мы закончим через полчаса».
«Какие вы скорые!» Восхищенно покрутил головой простодушный Валдис.
Видимо, они тут все привыкли делать основательно и неторопливо. Наверняка и завтракали ближе к ужину, и сено косили в декабре, и свадьбы справляли на 9-м месяце. Зимний лес казался выкованный из серебра звонкой сказкой. Хоть и осточертел он мне за все эти дни и ночи партизанствования, однако сердце не очерствело к красоте, с восхищением отзываясь на заснеженные ели, индивелые дубы и родные, да и коты, березки. Именно снег, по идее, и должен был выдать нам серого злодея. На свежевыпавшей сияющей скатерти любое, самое легкое прикосновение оставляло четкий, ясно видимый след. Вот следы-то мы нашли быстро. На большой дороге со стороны Гродно двумя ровненькими рядами шли глубокие отпечатки волчьих лап. Гетальс обалдел первым.
«Друг мой, насколько я разбираюсь в повадках и походках зверя, такого существа в природе просто не существует».
«А по моему некомпетентному мнению, — скромно заметил я, — раз есть следы, то существует и животное, их оставившее. Че, нет?»
«Но это невозможно. Отпечатки левой и правой лапы подразумевают совершенно нереальную величину туловища. Этот волк выходит размером с лошадь. И к тому же у него не 8, что тоже бред, а 16 ног. Хотя и это, знаете ли, тоже бред и несколько противоречит учебнику традиционной зоологии. Надо идти по следу вплоть до его логовища».
«В Гродно мы не пойдем», там венгерцы», — не согласился я. «А в другую сторону? Вообще неизвестно, сколько понадобится топать. Вон, темнеет уже. Давайте усядемся в засаду прямо здесь. Вдруг повезет, и волк решит тут прогуляться».
После недолгих препирательств мы уселись у дороги на пеньке, спина к спине, держа ружья на взводе. Изрядно шокированный немыслимой активностью наших действий, добродушный Валдис расположился поближе к кусачему спаниелю, зачем-то рассказывая ему историю своей любви. Сердце парня пленила пышноволосая стонка, умеющая не только чистить картошку ногтем, но и самостоятельно завязывать шнурки на валенках. Пес слушал без интереса. Через час стемнело уже изрядно. Мы допили последнюю флягу согревающего и честно собирались вернуться в село, когда со стороны леса послышались какие-то скрежещущие звуки. «Это он!» — на всякий случай сообщил Валдис, залезая на одинокую сосну. Первую ветку он одолел успешно, а если повезет, то к утру долезет и до четвертой. «Стреляем залпом!» — тихо предупредил Гетальс. «И, Монами, ради всего, что вам свято, цельтесь в глаз, дабы не испортить шкуру. Такой трофей может достаться истинному охотнику лишь раз в жизни». Мы дружно улеглись, скрываясь за тем же пеньком, приветливо выставив на дорогу ружья. Опытный спаниель подполз к хозяину за полевыми указаниями. Полковник что-то шепнул ему в длинное ухо и махнул рукой вправо. Пес уполз в обход. Ляск и скрежет усиливались. По звуку более всего это напоминало ржавую железную телегу, но существо, бодро выкатившее нам навстречу, вне всякого сомнения было волком. Громадного роста, толстый, как карета, с горящими оранжевым пламенем глазами, распахнутой пастью и непонятными многочисленными ногами. Чудовище было столь ужасающе нелепо, что я высунулся из-за пенька, позорнейше пропустив команду «Пли». Вороненый ствол ружья моего французского друга громыхнул огнем. Один глаз волка погас. Не дожидаясь, пока меня обложат на всех языках в соответствии с многогранными возможностями драгунской фантазии, я поспешно выстрелил зверю в грудь. Раздался звонкий щелчок, словно пуля моя ударилась в листовое железо. «Черт дери!» — вскрикнули мы с Гетальсом. Железный волк чуть повернул в нашу сторону ужасающую голову, и ни в чем не повинный пенек разнесло прямым попаданием из пушки. Как нас не задело, по сей день не могу дать вразумительного ответа. «За ним!» — хрипло кричал откуда-то из-под сугроба плотно утрамбованный полковник. «Он ранен! Далеко не убежит! Ату! Ату! Фас!»
«Мы тоже не убежим!» — трезво возразил я, прикидывая, сколько же мне придется спускаться вниз с того самого дерева, где на полверсты ниже сидел бледный от храбрости литовец. «Как я там оказался, а? Сам залез или взрывом забросило? Упор не помню».
«Он ушел», — минут через 10 напомнил Валдис. «Но вы его не упили».
«Это почему это?»
«Так ведь ушел, а мертвые не хотят. Я сам проверял».
Спорить не хотелось, как, впрочем, и топать по зимней дороге неизвестно сколько, преследуя раненого хищника. По зрелом размышлении было принято компромиссное решение продолжить охоту на рассвете.
Если следы не заметет, мы нагоним его, ослабевшего от ран, и добьем прикладами. Или он нас хвостом по маковке. А интересно, чем это железный волк так лихо шарахнул по пеньку? Впечатление такое, что бомба из кавалерийской пушки. Знаете, маленькие такие. Одно время было модным ставить их на переднюю луку седла. Потом отменили из-за малой площади боя и повышенного травматизма у лошадей. Глохли бедолаги через одну. Надо было разузнать об этом странном чудовище побольше.